новостями вас познакомила Ольга Серебряная. Здравствуйте! Сегодня 9 июня, четверг. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы сегодняшней программы. В Брюсселе накануне состоялось заседание Совета России и НАТО. Подводим итоги. В Нижнем Новгороде готовится к проведению саммита России и ЕС, который пройдет 9-10 июня. На сегодня в Нижегородской области также намечено заседание Госсовета. Власти Москвы разработали программу мероприятий против расизма и ксенофобии в российской столице. Однако эксперты сомневаются, что этот проект снизит уровень ксенофобии. Почему мигранты с трудом интегрируются в российское общество? Это вопрос нашей сегодняшней программы. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте «Радио Свобода». Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +24, возможен дождь с грозой. В Санкт-Петербурге тоже +24, однако ясная и солнечная погода. В эфире «Время свободы». В штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе в среду прошло заседание Совета России и НАТО на уровне министров обороны, в котором принимал участие глава российского оборонного ведомства Анатолий Сердюков. После конфликта России с Грузией в 2008 году военные отношения сторон были заморожены по инициативе НАТО, и это первая такая встреча за 3 года. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Встреча заклятых друзей. Так можно было бы сказать об этом совещании, вокруг которого было много разговоров о доверии и о доброй воле, но стороны расстались вечером в среду, не сдвинувшись со своих позиций по главному вопросу повестки дня – европейской противоракетной обороне.
Доверие есть, но результатов пока нет.
Так оценил ситуацию на переговорах по ПРО министр обороны России Анатолий Сердюков. Камень преткновения в том, что Россия добивается от натовских партнеров юридически обязывающих гарантий ненаправленности против российской территории, создаваемой Соединенными Штатами в Европе системы противоракетной обороны и хочет построить так называемую секторальную ПРО с равными правами на командную кнопку. Однако в НАТО все это видится иначе. Вот мнение председателя военного комитета Североатлантического союза адмирала Джианпаоло Ди Паоло. НАТО — это союз, и в этом качестве он несет ответственность за защиту своих членов и своей территории. Иными словами, третьи страны не могут быть допущены к командной кнопке натовской ПРО. То же самое объяснил журналистам на пресс-конференции после совещания министров обороны России и НАТО генеральный секретарь организации Андерс Фок Расмуссен. Мы ясно заявили, что мы не готовы согласиться с секторальным подходом. Мы ясно заявили, что НАТО несет ответственность за защиту территории Союза. Суть нашей союзнической обороны заключается в том, что как только какая-либо страна становится членом НАТО, обязанность Союза является ее защита против любого нападения. Это предусмотрено статьей 5 Североатлантического договора. То есть НАТО не может передавать ответственность за защиту своих союзников третьим странам. У российской стороны это возбуждает подозрение.
Тот вариант, который предлагается нам сейчас, по сути, параллельно создавать две системы. Мы создаем свою систему, они, естественно, свою. Нас это не устраивает, никоим образом не устраняет нашей озабоченности. Мы понимаем, что к 2020 году мы получим противоракетную оборону, которая будет практически снивелировать наши силы ядерного сдерживания.
Поделился сомнениями министр Сердюков. После этого разговора глухих тем более странно прозвучало сенсационное, иначе не назовешь, заявление Расмуссена о перспективе будущей договоренности по системе Европро. Мой предварительный прогноз на саммите будущей весной в мае 2012 года, и я надеюсь, что мы сможем найти совместное решение до этого саммита. Виктор Анучко для «Радио Свобода», Брюссель.
Сегодня в Нижнем Новгороде начнет работу двухсторонний саммит России и Евросоюз, на котором, среди прочего, обсудят вопрос отмены визового режима для граждан России в Европейском Союзе. Как официально объявлено, в работе саммита примет участие президент России Дмитрий Медведев и официальные представители стран Европейского Союза. Однако первых лиц европейских государств в Нижнем не ждут, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов.
Наблюдатели полагают, что поскольку кроме президента России первые лица государств не будут присутствовать на саммите, в Нижнем Новгороде все ограничится демонстрацией ненамерений по облегчению визового режима для России. Рядовые нижегородцы больше беспокоены тем обстоятельством, что им официально рекомендовано не выезжать из дома в четверг и пятницу на личном авто, говорит жительница Нижнего Новгорода Эмилия Наврузова.
Чего стоит то заявление, распространенное от имени ГИБДД, с просьбами, значит, к нижегородцам, цитата, воздержаться от немотивированных поездок, конец цитаты, это вызвало просто шквал возмущения и какого-то резонанса в интернете, пошли всякие призывы к флешмобам, что давайте, наоборот, будем много ездить, чтобы показать, что как бы у нас есть такие же права, как у Медведева, мы такие же граждане, как и он. Но вообще ощущение такое, что все достаточно спокойно, тихо, никакого ажиотажа среди людей нет. Но если, конечно, завтра будут пробки, то это вызовет исключительно негатив, но, в принципе, он уже достаточно стандартен. Будет действительно достаточное количество слухов о том, что, допустим, самое смешное из них — это о потемкинских стульях, когда мне рассказали, что где-то во дворе политеха какой-то там сарай стоит с полусгнившей крышей, вот эту крышу пытаются починить, а стулья там перед этим сараем, который стоит, тоже их пытались покрасить. То есть просто доходит до какого-то маразма, как, в принципе, это обычно и бывает, да, в случаях с приездом крупных гостей.
В этот же день в городе спутники Нижнего Новгорода Дзержинске состоится заседание Президиума Государственного Совета на тему о мерах по обеспечению экологической безопасности и ликвидации накопленного экологического ущерба. В советское время Дзержинск был одним из центров отечественной химической промышленности, а потому экологические проблемы знакомы жителям города не понаслышке. В избежание пробок на дорогах представители ГИБДД также не рекомендовали жителям города химиков в поездке в личном автотранспорте. Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 9:45. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде сегодня открывается двухдневный саммит России и ЕС. Основным предметом обсуждения станет введенный России запрет на ввоз свежих овощей из стран Евросоюза. Руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову, который обвиняется в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова, может грозить до 3 лет тюрьмы. Сегодня в суде ожидается выступление прокурора. Клеветой обвинение считает высказывание Орлова об ответственности Кадырова за убийство правозащитницы Натальи Естемировой. Российская санитарная служба не вводила запрета на поставки ягод из стран Евросоюза. Об этом заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об ограничениях на продажу ягод в среду сообщал директор ассоциации компании розничной торговли Илья Белановский. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о взятии под стражу двух сотрудников управления МВД по борьбе с преступлениями в области информационных технологий – Фарита Тимиргалиева и Михаила Куликова. Их подозревают в получении взятки от Ивана Назарова, обвиняемого в организации сети подпольных казино в Подмосковье. Разногласия между Москвой и НАТО по созданию европейской системы противоракетной обороны носят принципиальный характер, заявил глава российского оборонного ведомства Анатолий Сердюков в среду после заседания Совета России и НАТО в Брюсселе. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта посетят сегодня Армению. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14:07 не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в двойном подполье к 70-летию со дня рождения писателя Евгения Харитонова. Вы слушаете «Время свободы». В Сочи продолжает свою работу 22-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». О том, что происходит в основном конкурсе, в прямом эфире из Сочи сейчас расскажет моя коллега Марина Тимашева. Марина, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Здравствуйте все, кто меня слушает. В конкурсной программе «Кинотавра» еще несколько фильмов. Один называется «Летит». Его сняли Сергей Швыдко и Фуат Ибрагимбеков. Это такое пустое кино о пустых людях, телевизионной тусовке. По окончании просмотра никаких сомнений в том, что относительно юные дарования не однофамильцы, а родственники Михаила Швыдкова и Рустама Ибрагимбекова уже не оставалось, потому что иначе как-то сложно объяснить, отчего эта картина сделана на Мосфильме, да еще и глава Мосфильма Карен Шахназаров оказался в сопродюсерах, да Министерство культуры поддержало бы этот проект, а отборщики «Кинотавра» взяли бы его в основной конкурс. Следующий фильм «Безразличие» Олега Фленгольца снимался аж 20 лет, и, пожалуй, самое в нем интересное – это Федор Бондарчук 20 лет тому назад – Играет он лирического героя, и узнать в нем нынешнего Федора Бондарчука можно только по голосу и, возможно, паре мимических гримас, да и то, если сперва прочитать его фамилию в титрах. Вторая приманка в картине — Александр Баширов, выступающий в роли спутника главного героя. Александр Баширов, кстати, замечательно ответил на вопрос, что объединяет персонажей, которых он играет в разных фильмах. Они, сказал он, сострадальцы. Вообще-то в фильме даже есть сюжет – любовный треугольник и месть ревнивца. Но ясно, что история затевалась не ради сюжета. Это, что называется, подарок для киноманов, которые увидят Москву 60-х, снятую с такой теплой иронией, с которой лидеры ленинградского параллельного кино 80-х могут относиться к фильмам Хуциева и Данели. Послушают музыку, стилизованную под киномелодию 60-х, станут увлеченно обсуждать, есть ли в безразличии черты сходства с «Иглой» Рашида Нугманова или больше со второй версией фильма «Игла. Ремикс». Безразличие – это что-то вроде стен газеты, сделанной одаренными людьми, которые до сих пор не выросли из штанишек ленинградского андеграунда. Они получают удовольствие, видимо, от самого процесса работы и только сами понимают, что хотели сказать, если вообще хотели. Сочиняют они вроде бы киноязык, который большинству людей недоступен и, мало того, неинтересен. Третий конкурсный фильм «Суходол». Единственная в программе экранизация классики, а именно повести Бунина. Сняла его очень молодая женщина Александра Стреляная. Ну, банально, в общем, рассуждать о том, что проза Бунина непереводима на язык кино, вернее, что для этого нужен переводчик, конгениальный Бунину. Но можно было, по крайней мере, честно перенести на экран историю крепостной девочки, которая полюбила своего барина. Однако даже эта простая задача не заинтересовала режиссера-дебютанта. Ее увлекли игры в языческую обрядовость, мистику и этнику. В итоге получилось нечто вроде этнографического музея, в котором нет ни одной подлинной вещи, а вместо живых бунинских людей сплошь ряженые да юродивые. О глубокой и страшной сути бунинского суходола говорить, конечно, не приходится. Ну и, наконец, еще один фильм конкурсной программы. Называется «Упражнение в прекрасном» Виктора Шамирова. Шамиров – театральный режиссер, и картину он снял о театральной антрепризе, кочующей по российской провинции. Сперва репризы кажутся смешными, потом их количество зашкаливает, шутки перестают веселить. Актеры кажутся пошляками, пьяницами, гуляками, глупцами и завистниками. Старшим коллегам вроде противостоит студентка театрального института, которая еще верит в идеалы, но, честно говоря, в это совсем трудно поверить зрителям, потому что младшее поколение российских артистов, если за ним понаблюдать, кажется куда более циничным, чем их взрослые товарищи. Когда-то Леонид Филатов снял фильм «Сукины дети» про великих актеров Великого театра. Теперь вот Виктор Шамиров предложил «Упражнение в прекрасном». И если дистанция между артистами в фильме Леонида Филатова и современными актерами действительно так велика, так это знак беды. И если реальность и впрямь такова, то она должна была бы стать материалом для очень серьезного высказывания. А так получилось, в общем, что худшие свойства антрепризных постановок присущи самому фильму Шамирова, рассказывающему про антрепризные постановки. Вот такие фильмы вы посмотрели.
Марина, половина «Кинотавра» уже позади осталась. Можно ли сейчас сказать, кто фавориты кинофестиваля?
Да, 6 фильмов нам осталось, поэтому, конечно, все может измениться, вся картина. Но сейчас такая ситуация, связанная с тем, что в головах кинодеятелей все фильмы делятся на фестивальные и зрительские. Вот этим вторым, то есть зрительским, почти никогда награды не достаются. Ну и тогда на сей день наиболее реальными претендентами на призы можно считать «Громозеку» Владимира Кота, «Родину или смерть» Виталия Манского, «Охотника Бакура» Бакурадзе. Удивительно, что до сих пор нет ни одной серьезной, запоминающейся женской роли. Ну, возможно, кроме Оксаны Смирновой в фильме «Охотник». Кстати, она не профессиональная актриса. Зато мужских ролей очень много. Почти во всех фильмах 2-3 работы, заслуживающие внимания. Особенно удается российским актерам роли милиционеров, больших чиновников и бандитов. Видимо, именно эти типажи или типы вызывают у наших артистов самые сильные эмоции. Я надеюсь, что ответила на вопрос.
Да, Марина, спасибо. Про фестиваль «Кинотавр», который проходит в Сочи, в прямом эфире рассказывала моя коллега Марина Тимашева. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сексуальных прегрешениях политика, завороживших американскую прессу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тщательный анализ и дешифровка документов, захваченных 5 недель назад в доме Бен Ладена, позволили американским спецслужбам нащупать нити к функционерам Аль-Каиды более мелкого калибра, которые затаились в ожидании возможных атак со стороны США. Об этом сообщили агентству Associated Press анонимные представители американских разведагентств. Среди вещей Бен Ладена был найден его рукописный дневник, 5 компьютеров, 10 компьютерных дисков и 140 электронных хранителей информации. 95% содержимого этого уникального архива террористического лидера уже проанализировано. Остались пока не расшифрованными несколько цифровых сочетаний, которые могут оказаться либо номерами банковских счетов, либо телефонными номерами. По словам источников агентства Associated Press, не было найдено никаких ссылок на готовящиеся теракты или на то, что под руководством Бен Ладена были проведены в последние годы террористические атаки. Он больше выступает в роли генератора идей, которые оказались неосуществленными, и высшего судьи в системе Аль-Каиды, к которому главы филиалов обращаются со своими соображениями и с жалобами на других. Из документов ясно, что Бен Ладен был за проведение крупномасштабных атак, но соглашался и на мелкие с тем, чтобы сохранить боеспособность организации. Вместе с тем, у Аль-Каиды не было, по-видимому, возможностей для таких акций. Поэтому, например, призывы Бен Ладена совершить атаки в нескольких европейских столицах накануне Рождества, как и организовать взрывы нефтеналивных танкеров, не были осуществлены. Руководство одной из средних школ в Нью-Йорке предприняло радикальный шаг в борьбе с наркоманией среди своих учеников, открыв при школе наркологическую клинику. 38 из 3200 учащихся были пойманы на употреблении наркотиков и злоупотреблении алкоголем и стали объектом разбирательств и судебных слушаний. Школьные власти решили, что ненавязчивое лечение параллельно с учебой лучше, чем отчисление из школы или отправка на принудительное лечение. Пациентами клиники школьники могут стать либо по собственному желанию, либо в результате судебного решения. Их имена будут храниться в тайне от одноклассников и даже учителей. Это первый пример такого подхода к борьбе с проблемой наркомании в США. Интернетные сексуальные похождения известного американского законодателя могут привести к его отставке. Очередной пример неспособности представителей американской политической элиты устоять перед искушением плоти привлек живое внимание американской прессы еще и потому, что оказались доступными откровенные фотографии прелюбодея, рассказывает Владимир Морозов.
Энтони Уинер признал, что послал незнакомой женщине свое фото, на котором был запечатлен его детородный орган в возбужденном состоянии, а затем отрицал это во время расследования. Позже он поведал, что отправлял и другим дамам свои откровенные фотографии. Покаявшись, Уинер заявил, что эти грешки никак не отразились на его работе конгрессмена, и он не собирается уходить в отставку. Я пока не вижу, каким образом его действия могли нарушить закон. Так считает известный адвокат Стэн Брандт, который прямодушно заявил, что действующие законы не запрещают лгать прессе и флиртовать, а кроме того, нет никаких правил о том, как законодатель должен вести себя в интернете. А что делали в такой ситуации предшественники Уинера, попавшиеся, как говорит английская поговорка, со спущенными штанами? Википедия ведет список таких любвеобильных господ с 1796 года, то есть чуть ли не со времени образования США. Назовем несколько из них. В 1797 году разразился скандал, когда обнаружилось, что роман с замужней женщиной крутит герой американской революции Александр Гамильтон, к тому времени первый министр финансов молодой республики. Ему удалось усидеть в кресле. Много позже, в 1964 году, глава администрации президента Джонсона Уолтер Дженкинс, счастливо женатый отец 6 детей, был арестован за то, что в уборной спортклуба занимался сексом с другим мужчиной. Дженкинса заставили уйти в отставку. И, наконец, архивная запись, уже много раз звучавшая в эфире. «У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной». Хорошо знакомый миллионам американцев голос бывшего президента Билла Клинтона, который позже признался, что имел интрижку и пытался помешать расследованию. Члены Конгресса сделали попытку отстранить Клинтона от должности, но Сенат их не поддержал. Усидит ли на своем посту последний герой Энтони Уинер? По мнению экспертов, это в значительной степени зависит от руководства его демократической партии. Ее лидер в Конгрессе Нэнси Пелоси потребовала расследования. В Сенате Гэри Рид сказал, что не будет защищать Уиннера. Некоторые наблюдатели говорят, что исход конфликта зависит еще и от того, как человек переживает стыд. Попросту говоря, насколько точно его характеризует поговорка «плюнь в глаза, все божья роса».
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Вот главная тема. Надо ли отказываться от советских названий, площадей и улиц к 20-летию референдума о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург? Эту тему обсуждают член Координационного совета движения «Солидарность» Иосиф Скаковский, первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин и краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев. Ведет программу «Время гостей» Виктор Резунков. Напомню главную тему нашей программы «Время свободы». Власти Москвы разработали программу мероприятий против расизма и ксенофобии в российской столице. Однако эксперты сомневаются, что этот проект снизит уровень ксенофобии. Эта проблема существует не только в Москве, но и в других российских городах. И сегодня мы у вас спрашиваем, дорогие радиослушатели, почему, как вы считаете, мигранты с трудом интегрируются в российское общество? Примерно через 5 минут жду ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а пока зачитаю несколько сообщений, которые пришли от наших радиослушателей на пейджер и сайт «Радио Свобода». Вот что нам пишет Александр из Сызрани. «Нельзя чувствовать себя комфортно там, где коренное общество не живет, а выживает». И еще одно сообщение, на этот раз от Николая Павловича. «А как еще можно адаптироваться бывшим гражданам единой страны, в которой жили люди под лозунгом «Человек человеку друг», а после скандального развода стали жить под лозунгом «Человек человеку враг»?» В нашем обществе интеграция даже коренного жителя нашей страны, России, особенно вещь трудная. Сужу по себе. Если же речь идет о мигрантах с присущими им особенностями, то это дело еще труднее, пишет нам Кузьма. В 9 часов 30 минут программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде сегодня открывается двухдневный саммит «Россия-ЕС». Основным предметом обсуждения неизбежно станет введенный Россией запрет на ввоз свежих овощей из стран Евросоюза. Руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову, который обвиняется в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова, может грозить до 3 лет тюрьмы. Сегодня в суде ожидается выступление прокурора. Клеветой обвинения считают высказывание Орлова об ответственности Кадырова за убийство правозащитницы Натальи Эстемировой. Российская санитарная служба не вводила запрет на поставки ягод из стран Евросоюза. Об этом заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об ограничениях на продажу ягод в среду сообщал директор Ассоциации компаний розничной торговли Илья Белановский. Разногласия между Москвой и НАТО по созданию Европейской системы противоракетной обороны носят принципиальный характер, заявил глава Российского оборонного ведомства Анатолий Сердюков в среду после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Итоги 10-летней войны в Афганистане станут сегодня основным предметом обсуждения на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая продолжит свою работу в Брюсселе. В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби сегодня состоится встреча рабочей группы по Ливии с участием госсекретаря США Хиллари Клинтон. Основной темой встречи станет будущее Ливии без Муаммара Каддафи. Европейский Союз поддержал в среду кандидатуру Пан Ги Муна на второй 5-летний срок в качестве генерального секретаря ООН. В Пакистане при нападении талибов на пост сил безопасности в районе Вазиристан на северо-западе страны погибли 8 пакистанских военнослужащих и не менее 10 талибов. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта посетят сегодня Армению.
Рассказывала Ольга Серебряная. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вновь мы обращаемся к главной теме нашей программы. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу мероприятий в сфере поддержки позитивных и доброжелательных межэтнических отношений в российской столице. Программа предусматривает рейды в места компактного проживания мигрантов, лекции, наружную рекламу и круглые столы. Однако эксперты не верят, что эти мероприятия снизят уровень ксенофобии в Москве, говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Насколько она эффективна, это мы узнаем, когда она закончится. Но вообще такие программы бывали и раньше, может быть, на меньшие деньги. И, как правило, они были не очень эффективны. Проблема здесь в том, что задумки могут быть хорошие, а реализация очень слабая. Например, идея с такой социальной рекламой, ориентированной, ну, предположительно, на потенциальных ксенофобов, она сильно зависит от качества исполнения. Насколько в самом деле эти плакаты будут ориентированы на те самые целевые группы и насколько они до них вообще дойдут. В некоторых случаях других сама задумка не очень хороша. Например, у нас очень популярно в качестве борьбы с толерантностью проводить какие-нибудь художественные мероприятия, фестивали искусств разных народов. По-моему, это никакого влияния вообще на уровень этой самой толерантности не оказывает, потому что если люди кого-то не любят, то не за то, что они плохо поют или танцуют, это что-то совсем другое. И еще в этой программе есть очень подозрительное место. Там говорится о мерах, направленных на адаптацию мигрантов. Вот эта вот культурная адаптация мигрантов, это, в принципе, очень правильная вещь, потому что, в самом деле, приезжают люди. Дело не в том, что они не русские, да, дело в том, что они просто приехали действительно из совершенно другого места, где, мягко говоря, не столица. И образ жизни совершенно другой. Конечно, есть проблема адаптации очень серьезная. Но и очень хорошо, если кто-то будет заниматься, наконец. Главное, чтобы не смешивали вот эти мероприятия по социальной адаптации с приучением их к чему-то, что там обозначено как русская культура. Потому что, если, скажем, человек таджик, полагается, а таджикам, то ему не нужно учиться русской культуре. Ему нужно просто учиться жить в большом городе. Есть еще один момент, там очень подозрительный в этой программе. Просто хочу сказать, что вот эти вот мероприятия по адаптации предполагается совмещать с рейдами совместными с ФМС по выявлению людей, у которых там что-то не в порядке с документами. Я не сомневаюсь, что выявлять людей, у которых не в порядке с документами, надо, но это явно никак нельзя совмещать с их обучением. Одно из двух. Или вы людей ловите, или их учите.
Это был директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Почему мигранты с трудом интегрируются в российское общество? Это главный вопрос нашей сегодняшней программы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Владимир из Ростовской области дозвонился до нашей студии. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. На мой взгляд, одной из главных причин ксенофобии в России является предкатастрофическая социальная политика преступного путинского режима. Идет борьба за выживание, за кусок хлеба. И кроме вот этого, хочу сказать, что мигрантам крайне необходимо всегда помнить старейшую русскую поговорку: «Со своим уставом в чужой монастырь не идут». Спасибо.
Это был Владимир из Ростовской области. Геннадий из Смоленской области к нашей дискуссии сейчас присоединится. Геннадий, здравствуйте, слушаем вас. Геннадий, здравствуйте. К сожалению, Геннадий не слышит нас. Мы продолжим программу «Время свободы». Руководитель форума переселенческих организаций Лидия Графова утверждает, что политика московских властей по отношению к мигрантам была и остается, по сути, карательной, и поэтому появление программы по борьбе с ксенофобией воспринимает без особого энтузиазма.
Я не знаю, какие нужно выделить средства, я не знаю, может, даже правозащитные организации по бедности скинулись бы, заплатили бы московскому правительству, чтобы не разжигать вот ту самую ненависть, против которой сейчас вот принимаются меры. Потому что, к сожалению, московское правительство уже так просто идет по наследству, очень недоброжелательно относится к мигрантам. Это просто ведь странно так, знаете, одной рукой что-то дарить, а второй рукой бить просто, что называется, по лицу. Потому что тот имидж мигранта-преступника, который создает московское правительство своими манипуляциями с цифрами преступности, допустим. Сколько раз мне приходилось все цели эфира сражаться с представителями и правительства московского, и Московской думы, которые утверждают, совершенно такие цифры берут потолочные, о том, что сначала говорили там 48% преступности приходится на мигрантов, потом стали говорить 50%. И, в общем, это зашкаливает неизвестно куда. Причем, когда начинаешь экспертно разбираться, откуда берутся эти цифры, оказывается, всех приезжих они записывают в гастарбайтерах. Но у нас имеется в виду и страны СНГ, и наши бывшие вчерашние соотечественники, которые приезжают тут. И, значит, мало того, что такой миф о том, что все преступности, в то время как Мадановский, директор ФМС, не раз говорил, что 3,5%, не более, приходит по всей России на мигрантскую преступность. Хорошо, в Москве, поскольку это самый притягательный, самый богатый город страны, поэтому здесь особо много мигрантов, пусть здесь немножко больше, но неправда же, но не 50 и не более. Так вот, мне кажется, самое главное – это постараться изменить вот ту ксенофобию, которая определяет всю миграционную политику, не только Москвы, конечно, но Москва здесь задает тон. А то, что выделяются деньги, ну мы знаем, как распиливаются все деньги, выделяемые из бюджета, это ужасно жалко.
Рассказывала руководитель форума переселенческих организаций Лидия Графова. Почему мигранты с трудом интегрируются в российское общество? Валерий из Королева до нас дозвонился. Валерий, здравствуйте.
Доброе утро. Мне кажется, что во всей этой процедуре чисто механистический подход. Решается механически. То есть интеграция – это лабораторный подход, арифметика, математика. Ведь интеграция не соответствует никоим образом такому термину, как ассимиляция. Даже с ассимиляцией зависит исторический период, не все шло гладко. Поэтому тут надо менять, так сказать, технологию. Просто интеграция, это невозможно, мне кажется, будет сделать. И еще один вопрос. А вы представьте обратный процесс, ту же даже интеграцию, в обратную сторону, то есть русские, допустим, в обратную сторону, Казахстан, Грузию, там этот вопрос вообще будет невозможен, даже ассимиляции, на мой взгляд. Спасибо.
Это был Валерий из Королева. Владимир из Новороссийска к нашей дискуссии присоединяется. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не буду говорить, кто хороший, кто плохой, но мы разные. Мы настолько разные, расово, этнически, с разным этническим мировоззрением. У нас нет общих этнокультурных признаков. Совершенно. Ведь столкновения происходят даже на уровне школы. То есть несовместимость полнейшая. Иммигранты должны здесь, отработав, уезжать. И ни в коем случае нельзя оставлять их внедряться, тем более учить их детей здесь.
Это был Владимир из Новороссийска. Владимир из города Владимир к нашей дискуссии
присоединился. Я думал, что меня уже подключили.
Да, вас уже подключили. Слушаем вас.
Я там какой-то мужчина. Вы знаете, я хочу сказать, что вот эта проблема очень важна, безусловно. И я согласен с Лидией Графовой во многом, что она сказала. Эта проблема ведь существует сейчас не только в России. Она в такой республике. Это главомерно для государств Европы, в Германии, во Франции, там просто, так сказать, очевидно, кричащий характер этой проблемы. Нежелание, собственно, и в Англии, наверное, в меньшей степени, нежелание приезжих, ну там, в общем-то, из Турции, из Алжира, из арабских стран, их интегрироваться. И понятно, почему это происходит. Потому что они стремятся сохранить свою культуру, они стремятся сохраниться в своем приличном образе жизни. А что касается местных иммигрантов в России, они к тому же, к тем причинам, которые существуют в Европе, они боятся за свою безопасность. Потому что, вот, к сожалению, ксенофобия на бытовом уровне, подогреваемая, так сказать, отдельными, я не знаю, так сказать, представителями политической элиты, я думаю, что она подогревается, она приняла такие масштабы, что вне каких-то вот этих компактных, так сказать, мест проживания, нас там же просто не выживут. У них это единственный способ. Я считаю, что противодействовать этому не стоит.
Это был Владимир. Спасибо за ваше мнение. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, почему мигранты с трудом интегрируются в российское общество.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит Сергей Сининский.
Российская автомобильная компания «Solers» и американская «Ford Motor» подписали соглашение о создании совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50% участия. На заводах компании в Ленинградской области, а также в Татарстане, будут выпускаться 6 моделей автомобилей «Ford», включая легкие коммерческие грузовики. Кроме того, к 2015 году планируется создать новое производство бензиновых двигателей. Всемирный банк сохранил свой прогноз темпов роста экономики России в 2011 году на 4,4%, а в 2012 на 4%. Предыдущий прогноз банка был представлен в марте. Инфляция в России за неделю с 31 мая по 6 июня составила 0,1%, а в целом с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране увеличились к 6 июня на 4,1%. Реальный эффективный курс российского рубля за 5 первых месяцев года повысился на 7%. Такие предварительные оценки представил Центральный банк. При этом курс рубля к доллару вырос на 12,3%, а к евро на 4,4%. В отличие от номинального обменного курса российского рубля, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Объем экономики 27 стран Европейского Союза, как и 17 стран еврозоны, увеличился в течение первого квартала на 0,8%, а к уровню трех первых месяцев прошлого года – на 2,5%. Такие предварительные данные представило агентство Евростат. Максимальный рост ВВП в течение января-марта был отмечен в Литве – плюс 3,5% и Германии – плюс 1,5%. Страны ОПЕК, на долю которых приходится примерно 40% общемирового экспорта нефти, в среду, 8 июня, не смогли, как ожидалось, принять решение повысить общую квоту добычи сырья. Рынок сразу отреагировал повышением мировых цен на нефть на 1,5%. Официальная квота ОПЕК – около 25 миллионов баррелей в день при общемировом ежедневном потреблении нефти в 89 миллионов баррелей – сохраняется неизменной более 2,5 лет, с декабря 2008 года.
С новостями экономики нас познакомил Сергей Сининский. Девять часов 45 минут в Москве. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде сегодня открывается двухдневный саммит России и ЕС. Основным предметом обсуждения станет введенный Россией запрет на ввоз свежих овощей из стран Евросоюза. Руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову, который обвиняется в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова, может грозить до 3 лет тюрьмы. Сегодня в суде ожидается выступление прокурора. Клеветой обвинение считает высказывание Орлова об ответственности Кадырова за убийство правозащитницы Натальи Стемировой. Российская санитарная служба не вводила запрета на поставки ягод из стран Евросоюза. Об этом заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об ограничениях на продажу ягод в среду сообщал директор ассоциации компании розничной торговли Илья Вилановский. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И вновь Вновь пришло время обзора сегодняшней российской прессы. Рядом со мной в студии находится моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
О каких публикациях в сегодняшних газетах вы хотели бы рассказать более подробно?
Сейчас хотела бы рассказать о том, о чем не успели рассказать в первом выпуске. Вчера президент Медведев в преддверии Госсовета по проблемам экологии встретился с представителями неправительственных экологических организаций и сделал там ряд неожиданных политических заявлений. Он предупредил о неизбежном наказании всех бизнесменов, если выявится их причастность к покушениям на экологов. Он пригрозил властям, которые пришивают экологам политический заказ и заказ из-за границы. При этом, как отмечает Коммерсант, бизнесу, несмотря на грозное заявление по поводу покушений на экологов, досталось вчера гораздо меньше, чем властям. Прозвучало любопытное предложение, которое понравилось президенту, как способное решить проблемы с экологической ответственностью бизнеса. Директор Интерфаксера Александр Мартынов предложил обязать публичные компании в ежеквартальных отчетах ставить страницу экологической отчетности, поскольку по запросам они такую информацию экологам не предоставляют, ссылаясь на конфиденциальность. Медведев поручил проработать эту идею своему помощнику Аркадию Дворковичу. Что касается властей и государства в целом, тут у экологов было больше претензий, чем к бизнесу. Исполнительный директор Greenpeace России Сергей Цыпленков потребовал, чтобы власти перестали скрывать правду об очагах пожаров. Пожаловался президенту, что федеральные деньги на борьбу с пожарами, в частности до Якутии, еще не дошли, и потребовал заставить Минприроды полностью переработать лесной кодекс. Вот на этой встрече прозвучали такие признания интересные от Дмитрия Медведева, что касается строительства трассы через Химкинский лес. Он объяснил, что во всем виноваты прежние московские власти, которые запустили проект трассы без учета альтернативного проекта правительства, после чего изменить уже ничего было нельзя, кроме наложения обязательств компенсировать ущерб. Кульминацией же обсуждения темы вклада государства в экологию стало выступление директора общественного партнерства «Гражданин» Максима Шингаркина. Он представил президенту документы о том, как некий фонд ООО «Ресурс Плюс», работающий под Росатомом, реализует госпрограмму по переселению граждан с загрязненных радиацией еще в советское время территорий под Челябинском. Эколог рассказал, что из полагающегося гражданам 1 миллиона рублей компенсации за жилье 550 тысяч забирает себе вот это самое ООО. А что фонд на эти деньги делает? Поинтересовался президент. Пилит эти деньги, ответил господин Шингаркин. И зачитал договор купли-продажи, где просто говорил, что 550 тысяч идет в ООО. А куда он девает эти деньги, допытывался президент. Никуда. Об этом и разговор. Он их просто пилит. Вот так освоено более миллиарда рублей, ответил эколог. Медведев нервно засмеялся. Я видел чудеса, но у них же есть уставные цели, они что-то делают. На это Шингаркин пояснил, что фонд просто под угрозой исключения из программы переселения навязывает такие договоры. Он попросил президента передать документы в контрольное управление, но Дмитрий Медведев забрал документы себе. Ситуация уж больно интересная, пояснил он. Еще, вот мы об этом уже говорили кратко, но сейчас немножко подробнее. Сегодня пишут газеты о том, что вчера Басманный райсуд Москвы впервые отклонил ходатайство Следственного комитета России об аресте первого действующего сотрудника прокуратуры Московской области в рамках громкого уголовного дела о крышевании надзорщиками за взятки незаконных игорных заведений. В отличие от других фигурантов дела, прокурор Подмосковных озер Анатолий Дрог сумел доказать, что не мог получать деньги за крышевание казино, так как, наоборот, закрывал подобные заведения. К тому же, за подозреваемому коллегу вовремя заступился замгенпрокурор Виктор Гринь, признавший незаконным постановление о возбуждении против него уголовного дела. Правда, как отмечает Коммерсант, сделано это было в такой спешке, что в решении господина Гриня был внесен номер другого дела. Но, тем не менее, суд поддержал позицию надзорного ведомства. Ну и сегодня тот же Басманный суд должен рассмотреть ходатайство СКР об аресте начальника отдела по борьбе с преступлениями в телекоммуникационной сфере управления К, Бюро специальных технических мероприятий МВД России, полковника Фарита Тимиргалиева и его заместителя подполковника Михаила Куликова. Высокопоставленные офицеры, как сообщили в СКР, обвиняются в совершении преступления получения взятки в особо крупном размере. По данным следствия, сотрудники управления К получили взятки на общую сумму 75 тысяч долларов от Ивана Назарова и Марата Мамыева за покровительство организации азартных игр на территории Московской области. По некоторым данным, задержанные, как пишет Коммерсант, помогали обвиняемым в мошенничестве вносить изменения в программы компьютерного обеспечения игровых аппаратов, которые делали их безвыигрышными, а также закрывали глаза на деятельность тех же заведений в интернете. При этом, по показаниям предполагаемых взяткодателей, они требовали по 5 тысяч долларов в месяц с каждого игрового зала. Ну, а «Московские новости» отмечают, что Иван Назаров, как стало известно, несмотря на дружбу с целым рядом прокурорских работников, им не доверял и вел на каждого из них подробное досье, и вот как раз подозревают, что сбором этой информации занимались задержанные сотрудники МВД, за что тоже получали вознаграждение от бизнесмена. Ну и еще любопытная публикация газеты «Ведомости» пишет сегодня о том, что Microsoft может поделиться исходным кодом Skype с Федеральной службой безопасности. Об этом сообщил вчера руководитель Microsoft в России Николай Прянишников в ответ на вопрос корреспондента издания о вероятности такого события. Microsoft в России сотрудничает с ФСБ и предоставляет исходные коды к своим продуктам. В перспективе и Skype потенциально может стать одним из таких продуктов, сказал Прянишников. Ну, представитель ФСБ вчера на запрос «Ведомости» по этому поводу не ответил.
Это была Валерия Шабаева с обзором прессы. Продолжается время свободы. Лето, пора отпусков, и аналитический центр Юрия Левады провел ряд опросов по поводу того, где собираются в этом году отдыхать россияне. Социологи отмечают, что за последние десятилетия отношение к тому, как проводить досуг, в стране довольно сильно изменилось. Вопросам летнего отдыха посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Двадцать 24% опрошенных сообщают, что собираются в этом году отдыхать на даче или садовом участке. 7% граждан планируют поехать на российское побережье Черного моря, 2% в Крым, еще 2% в Прибалтику. 5% говорят о своих планах посетить другие российские регионы, 2% будут путешествовать по республикам бывшего Советского Союза. 3% россиян поедут за границу. Но самая большая группа респондентов, 28%, сообщают, что останутся в отпуске дома, а еще 18%. Что вообще не собираются отдыхать. Вот комментарий Натальи Зоркой, ведущего научного сотрудника Левада-центра.
В принципе, можно говорить о том, что за последние 20 лет разнообразие представления о том, как можно проводить свой летний отпуск, оно довольно сильно снизилось, сократилось и остается устойчивым. В основном люди стали меньше гораздо выезжать куда-то в другие места, чтобы отдыхать. Практически не меняется доля людей, которые хотят поехать куда-то на природу, к морю. То есть то, что было более или менее типичным, по крайней мере, для городской среды в советское время, это постараться уехать куда-то, ну уж к морю точно, ну или хотя бы в деревню, к реке, к озеру. Доля таких людей не растет. Но относительно большинство проводят свое время на даче, и в значительной мере это связано особенно для тех, у кого дача – это такое подспорье как бы в жизни, у кого есть какое-то там приусадебное хозяйство, какие-то огороды и так далее – это не просто отдых, а это как бы и работа на даче, с одной стороны. Но очень большая часть людей летом никуда не выезжает. И то, что вот такое как бы разнообразие времяпрепровождения, будь то летний отпуск или досуг, оно как-то обеднело очень сильно. Это очень заметно и по другим вещам, потому как люди проводят свободное время, выходные дни, праздники. праздничные дни. То есть, как правило, подавляющая часть людей, она остается дома.
А чем обусловлена такая ситуация, вот в частности с отпуском? У людей нет финансовой возможности куда-то поехать или просто нет такой привычки?
Ну, мне кажется, что это просто произошел такой резкий перелом. И, конечно, вот реформы начала 90-х обвальные, да, и действительно потери значительной частью населения своих средств, каких-то накоплений, снижения доходов, оно было таким большим шоком. Травматичность этих всех событий, она повлияла на то, что люди резко снизили свой какой-то потолок возможностей, переводя это все на деньги, при том, что какой-то более или менее нормальный отдых, да, он не обязательно связан напрямую с какими-то большими затратами. То есть, ну, просто-напросто стали меньше гулять, стали меньше выезжать за город, стали меньше ходить в какие-то туристические походы. То есть то, что вот как бы задавало образ такой досуга и активного отдыха в советское время, он в значительной мере разрушился.
А если бы у людей были возможности, где бы они предпочли отдохнуть?
Больше трети, там, по 2/5 населения хотел бы отдохнуть именно за границей. Вот это вот такое вот представление о прекрасном, оно ограничивается этим. Вот эта вот идея оказаться за границей, тем самым как-то приобщиться к тем, у кого все в порядке, как кажется людям, вот она очень сильно давлеет. То есть вот нормальный как бы полноценный отдых, он мыслится большой частью людей как отдых за границей, а на это, возможно, действительно у людей средств нет, но вот как бы другие способы отдыхать у того же моря или у той же воды внутри страны, которые могут быть намного дешевле, они как-то вытеснились, они стали не такими ценными и не такими интересными. То есть это вот говорит о таких очень значительных напряжениях социальных внутри общества, когда его условно бедная или не очень обеспеченная часть, она хочет быть как самая обеспеченная, а при этом она не может вот как-то более-менее спокойно и разумно принять свое нынешнее состояние и, ну, как-то им распорядиться так, чтобы им же стало проще, легче и здоровее жить. При этом где-то около четверти россиян, даже когда их спрашиваешь, если бы у вас были деньги, куда вы поехали бы, говорит о том, что они не поехали бы никуда. Вот это какое-то состояние такое апатии, оно довольно распространено в обществе, но, в принципе, это, как правило, конечно, старшие возраста, пенсионеры.
Отмечает социолог Наталья Зоркая. Левада-центр спрашивал о том, где будут в этом году отдыхать российские дети. Относительное большинство опрошенных, 44%, говорят о том, что их дети никуда не поедут, а останутся дома. Другие наиболее популярные места детского отдыха – это дача и летний лагерь.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баден. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Грани времени». Она начнется в 10:07. Уменьшится ли население российских тюрем в результате обещанной президентом либерализации Уголовного кодекса? Программу ведет Владимир Карамурза. Я с вами прощаюсь до 12:07. В это время в эфир выйдет дневная информационная программа «Свобода в полдень», которая также проведу я. Удачи!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этом году на русских торгах в Сотбис была представлена обширная коллекция...
На голландских высотах мы видим провокацию, попытку насильственным способом...
Должен быть суд, видимо, кто-то об этом знал и напали на Бахрома.
Из 140 сотрудников газеты «Известия» с Пушкинской площади...
НАТО не устанавливало каких-либо конкретных сроков завершения...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».